слушаете радио «Томский благовест».
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами «Общественное право». Сегодня последняя среда месяца, и мы встречаемся всегда по последним средам месяца. В студии Геннадий Постников.
Здравствуйте.
Руководитель Совета
общественной наблюдательной комиссии. Еще я являюсь членом Совета Общероссийской общественной организации Совет общественных наблюдательных комиссий.
Мне все время кажется, что я точно помню.
Оно сильно большое.
Я понимаю, почему называют простые вещи там Кока-Кола, Пепси-Кола, они сладкий напиток. Да, мы сегодня поговорим, конечно, на тему, которая... Мы всегда в программе «Общественное право» затрагиваем темы, которые кажутся какими-то, являются узкоспециальными. Но на самом деле общество состоит из всех элементов. Нельзя и вообще невозможно технически изъять какой-то элемент общества, и чтобы он не затрагивал все остальные. И невозможно рассматривать функционирование какого-то, даже самого закрытого, отдаленного элемента общества вне связи со всем остальным обществом. Поэтому на тот аргумент, который иногда приводит о том, что вы какие-то берете там узкоспециальные проблемы, я каждый раз говорю, что не спрашиваю, по ком звонит колокол. Вот. Это все наши с вами проблемы. И все проблемы, о которых мы говорим в местах заключения, в психиатрических учреждениях, это наши с вами проблемы, которые нас касаются самым непосредственным образом, просто не впрямую.
Ну, а бывает, иногда и со временем впрямую касается.
Ну, я за исключением этих.
Да, да, да. Вот мы с вами говорили уже по поводу того, что общественно-наблюдательные комиссии еще контролируют соблюдение прав человека в психиатрических учреждениях, и такое право у них появилось в июле 2018 года. До этого они выходили там в рамках уполномоченного посещения и так далее, но официальное право с июля 2018 года. Также мы с вами говорили, что достаточно долгое время, 2 года, у нас, так скажем, в России шел проект, когда мы изучали, как на самом деле соблюдаются права человека в психиатрических учреждениях, с одной стороны, а с другой стороны, мы помогали сотрудникам психиатрических учреждений, членам ОНК понимать, что такое права человека и что в психиатрических учреждениях надо смотреть, на что обращать внимание. Мы поддерживал этот проект независимая психиатрическая ассоциация, он уже давно закончился. Но надо отдать, у нас в Сибирском федеральном округе этот проект действовал в таких регионах, как Алтайский край, Томская, Новосибирская и Омская области. Здесь мы смотрели, мы говорили с вами, что психиатрические учреждения, в принципе, не все подвластны контролю со стороны ОНК, так как ОНК следит за местами принудительного содержания, а, соответственно, пациенты, которым назначено либо принудительное лечение по решению суда, либо, опять же, по решению суда недобровольное лечение. Ярко выраженные больницы – это принудительное лечение по решению суда, это те больницы, где находятся преступники, которые вместо отбывания срока лечатся в учреждениях. Угу. Их 8 штук всего у нас по России. Они на виду у всех, надо отдать должное. Все за ними следят, смотрят. И разница у них только в том, что где-то охраняет Федеральная служба исполнения наказаний, где-то это частное предприятие, но там люди лечатся, преступники лечатся. Все остальные находятся...
Преступники, в смысле, те, кому судом определено, что они...
Да, что да, суд определил,
они
что...
Те, кого мы можем там...
Скажем так, они... Это для нас, скажем так, преступники, это суд определил, что это люди, которые душевно больные, они совершили преступление, не понимая того, что они совершили преступление, и наказание в виде колонии для них не имеет никакого значения, потому что они не понимают, что такое наказание. И так как они больные люди, то наказывать больных людей не имеет смысла, надо их вылечить. И тогда они сажаться в психиатрические больницы с интенсивным наблюдением. Это прямо надо сказать, что это практически это камерное содержание. Это вот наш следственный изолятор с камерами, где люди находятся, сидят, но к ним применяется принудительное лечение, которое им устанавливает лечащий врач. Вот. Остальные, кто это недобровольное лечение, которые и принудительное лечение, которые не совершили там преступления, но их надо лечить, они находятся уже в психиатрических больницах, которые не за колючей проволокой, а которые вот прямо стоят в населенных пунктах. Если мы говорим про психиатрическую больницу с интенсивным, это у нас Новосибирск, вот все остальные, во всех остальных городах за Уралом, так скажем, если брать со стороны, если смотреть из Москвы, то за Уралом только одна клиническая психиатрическая больница с интенсивным наблюдением, это Новосибирск. Но независимая психиатрическая ассоциация в этом году, молодцы, большое им спасибо, нашло финансирование на не продолжение, скажем так, проекта, а на посмотреть, что у нас творится после вот двухгодичной нашей работы по старому проекту. Финансирование, в принципе, оно не затрагивает посещение психиатрических больниц, оно затрагивает подведение итогов проведения круглого стола, когда надо съехаться, когда надо заплатить за зал, когда надо заплатить там ректору, если это надо платить. Вот, вот за эти, на эти вещи финансирование как раз и нашлось. Она, независимая психиатрическая ассоциация, скажем так, во главе, в лице исполнительного директора Виноградова Любовь Николаевны, они сделали такой проект с апреля по ноябрь сего года, где мы более интенсивно посещаем психиатрические учреждения, а потом собираемся в круглые столы, проводим семинары и определяемся, что у нас творится, какой результат у нас получился по итогам нашей двухгодичной работы, которая была в 2020 году, в 2019, 2020, 2021. Там по полгода, 19-21. Вот, поэтому у нас круглые столы намечены на конец сентября, может быть, начало октября, и будут они у нас проходить в Республике Алтай, будут в Алтайском крае, в Омской области. В Томской области мы в любом случае проведем круглый стол, но мы его просто по программе не показали. И у нас вместо Новосибирской области появилась Республика Алтай. Новосибирская область, она как-то от нас отошла. Ну, там, скажем, это не деловая причина, а более человеческий фактор. Ну, отошла и отошла. На сегодняшний день, я уже говорил, психиатрические больницы с интенсивным наблюдением, они у всех на виду, а все остальные больницы, они требуют тщательного внимания. Например, если мы говорим про Омск и Томск, у нас здесь по одной большой психиатрической больнице на области. Что касается, например, Алтайского края, там одна психиатрическая больница, но у нее очень много филиалов по региону. И там конкретные психиатрические больницы. И мы как раз будем проводить круглый стол даже не в Барнауле, а в Бийске, где одна из психиатрических больниц, и где сотрудники, я думаю, также не знают ничего про права человека, мы будем рассказывать. Что касается, например, Республики Алтай, то там общественно-наблюдательная комиссия до сих пор не может понять и не посещает психиатрическую больницу, и не может понять, зачем. Поэтому я думаю, в следующем году, если все будет нормально, я думаю, что будет нормально, к нам еще Кемеровская область пристанет. Но это уже результаты круглых столов и семинаров. Я вам расскажу, наверное, в следующий раз, потому что на сегодняшний день я касаюсь только Томской области, наши посещения по Томской области, которые еще не закончились, которые будут продолжаться, потому что отделения разные. Я немножко ввел слушателей в заблуждение, потому что кроме Томской клинической психиатрической больницы у нас есть еще и, я зачитаю, потому что это еще больше название, чем Совет общественных наблюдательных комиссий. У нас есть Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства. Он находится на территории Северска, и там есть психиатрическое отделение, где есть два отделения, мужское и женское. И там, ну, по 60 с лишним человек находятся людей. То есть это тоже достаточно большое. Мы там не были никогда, кроме вот случая, который у нас произошел в апреле. Мы в апреле посетили это отделение. Но мы познакомились, узнали, посмотрели, написали решение. И через несколько времени, ну, короче, нам не продлили пропуск в Северск. Потому что, не знаю почему, но у нас же есть 76-й федеральный закон, в рамках которого общественные наблюдательные комиссии обязаны посещать места принудительного содержания. Нас отбирают, проверяют правоохранительные органы и так далее и тому подобное. И на сегодняшний день получается, что не попадая в Северск, мы не можем проверить три места принудительного содержания. Это, во-первых, психиатрическое отделение, во-вторых, дежурную часть, где находятся СПЗСЛ, помещение для содержания задержанных лиц в дежурной части УВД, и изолятор временного содержания, тоже МВД, мы тоже не можем проверить. Вот эти три места мы проверить не можем, не потому что мы ленивые и не хотим выполнять закон, а потому что мы не можем выполнить закон из-за того, что у нас нет пропуска. Мы обратились за пропуском к мэру города Северского, нам отказано. Мы обратились за помощью к заместителю губернатора, нам не разрешено. Мы обратились за помощью к первому заместителю, теперь уже Андрею Геннадьевичу Дунаеву. Вот. Он тоже молчит, уже больше месяца прошло, нам так и не разрешено. Вот. Мы поставили в известность то, что мы не можем проверять эти места принудительного содержания, чтобы нас за это не ругала прокуратура. Мы поставили в известность прокуратуру. Сейчас подождем немножко, поставим в известность еще Общественную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру, потому что люди должны знать, чиновники должны знать, что мы не работаем, потому что мы не имеем такой возможности. Не более того.
При том, что всего-навсего нужно оформить пропуск, который выдают вообще куче людей.
Да. Я думаю, что члены общественной наблюдательной комиссии проверены гораздо мощнее, чем большинство жителей города Северска.
Я думаю, чем абсолютное большинство.
Да. Тут я не знаю почему, но вот так вот у нас получилось. Поэтому мы начнем, наверное, с Северского центра, потому что это очень любопытное учреждение. Мне оно, я вам скажу честно, очень понравилось. Хотя есть там нарушения, и, как мы говорили в прошлый раз, что нарушение в основном исходит из того, что врачи относятся к пациентам, прежде всего, с медицинской точки зрения. У них основная задача вылечить или ликвидировать криз, либо как-то так сделать, чтобы он не развивался, чтобы психологически пациенты были более устойчивы. А, соответственно, мало того, их правам человека никто не обучал, а еще заниматься правами человека, это медики просто не могут этого, ну, они не знают, поэтому требовать с них, что либо это сложный вопрос, но фиксировать мы обязаны, потому что существуют курсы повышения квалификации, и я считаю, что надо медикам на сегодняшний день рассказывать, что существуют эти проблемы. Вот. Но в отличие, например, от Томской клинической психиатрической больницы, я был очень сильно удивлен, что вообще в отделениях нет решеток на окнах. То есть это вот прям большие окна, которые открываются, да, у них нет решеток. У них они очень уважительно относятся, сотрудники очень уважительно при нас, потому что в Томской клинической психиатрической и при нас не очень уважительно относятся к пациентам. У каждого пациента есть отдельная тумбочка. В Томской клинической психиатрической тумбочка на двоих человек. Да, здесь отдельная тумбочка. Думали. Это вот прям мне очень понравилось. Вообще нет сдвинутых кроватей. То есть это те кровати, вот, которые сдвигаются, которые ты спишь сейчас в ВКБ, это много, вообще медицинские учреждения этим грешат. Нет, в Северске нет, в психиатрических отделениях нет вообще сдвинутых кроватей. И что самое интересное, есть зеркала. То бишь, в отделениях есть зеркало, куда могут прийти. Я вам скажу, что в основном в психиатрических учреждениях зеркал нет, потому что считается, что ими могут разбить, пораниться, порезаться, специально порезать, и поэтому зеркала не вешают. Соответственно, официально заявляю, пациенты в Северском психиатрическом учреждении более симпатично выглядят. Они смотрят на себя в зеркало, они бреются, извините, они причесываются, и, ну, то есть им есть куда на себя посмотреть со стороны, и понятно, что со стороны ты хочешь, чтобы ты лучше же выглядел. Поэтому такое есть. Мало того, мы с вами говорили о том, что у нас разрешено свое питание есть только в полдник, в Томской клинической психиатрической больнице. Ничего подобного. В Северске ты можешь постоянно, за завтраком можешь, по обедам, вечером, перед сном. То есть, пожалуйста, кушай, бери свое и кушай. Вот если тебе хочется кушать, ну, кушай. И побывав в Северской психиатрической, вот в психиатрической в этом центре, я очень сильно, мне очень много в Томской клинической психиатрической больнице рассказывали, что это невозможно. Как это трудно, как это вообще тяжело постоянно. И это вот такая проблема, начнутся взаимоотношения, у кого-то есть что поесть, у кого-то нечего поесть. Работает. Причем хорошо, нормально работает. Я удивлен. Мало того, в Томской клинической психиатрической больнице запрещены сотовые телефоны все и для всех. Если ты хочешь позвонить, есть стационарный телефон, пожалуйста, звони. Почему-то можно. Правда, в присутствии сотрудника, то есть ты, если пациент психиатрического отделения вот этого центра может подойти, взять, может попросить телефон, ему дадут сотовый телефон, и в присутствии сотрудника он по сотовому телефону позвонит родственникам, еще там куда надо. Ну, работает же. Работает. Почему не работает в Томской клинической? Ну, не знаю. Вот, и причем все это объясняется у них почему-то. Что касается вообще соблюдения прав, то, в принципе, нарушаются они, нарушения прав одни и те же везде. Это, во-первых, свобода человека на частную жизнь, это унижающее человеческое достоинство обращения и свобода получения информации и право на доступ к суду. Вот эти три основных нарушения, которые существуют во всех этих вот больницах. Есть некое отличие, давайте на отличиях, коль начал, остановлюсь. Например, в Томской клинической психиатрической больнице есть еще нарушение права на дискриминацию, свободы от дискриминации, точнее. Чем оно вызвано? Вызвано тем, что пациентов привлекают к уборке снега. И дабы мотивировать человека, ему дают вне режимов попить чай, причем сладкий. Ну, вроде человек пошел на мороз, ему надо горяченького согреться. Ну, вот как-то непонятно. Тут есть право. Тут дискриминирующим элементом является трудовая занятость. С трудовой занятостью большущие проблемы. Если мы говорим про трудовую занятость в Северске, какая там существует проблема, то там ее просто нет. Мы знаем, что уже говорили, что отсутствует, так скажем, медицинская трудотерапия. С уходом Советского Союза ушли все нормативные документы по трудотерапии, не действуют, новых нет. Вот, новый закон о психиатрии вышел, там тоже об этом ничего не говорится. В 93-м году, кстати, очень хороший закон, там тоже ничего не говорится. И получается, что привлекать к труду невозможно. В Северске трудотерапией не занимаются, уборки всех помещений делают санитары. И людям негде работать ни в рамках, ни учили, то есть вообще нет работы. И получается, что им делать нечего, скажем прямо. Да. Просто им делать нечего, они ходят целый день, слоняются, учитывая, что у них еще и, я бы сказал, формально присутствуют, юридически присутствуют, формально отсутствует прогулочный дворик. Он есть летом. Он есть и зимой, но зимой он завален снегом, его никто не чистит, зайти туда сложно. Когда все высохнет, вот тогда в этот прогулочный дворик, он большущий дворище, я бы сказал. Вот туда его можно заходить, он хороший, я там ходил по лужам, значит, по снегу, вот, хороший дворик, со скамеечками, с беседками, там асфальтик есть, все хорошо. Но зимой невозможно, а зима у нас, сами понимаете, длинная. Прогулочный дворик есть в Томской клинической психиатрической больнице, в каждом отделении, и очень хорошие тоже дворики. Они поменьше, но они хорошие и убираются. Опять же, пациентам убирать нельзя. А кто будет его убирать, не пациентов, то тот не убирает. Получается, что пациенты могут гулять вокруг здания, но вокруг здания – это проезжая часть. И получается, что сотрудникам основная задача, когда они выводят людей на прогулку, это, не дай бог, чтобы кто-нибудь их не задавил.
Под машину,
да. Вот это проблема. Вот эта разница опять существует. Что касается Томской клинической психиатрической больницы, то там очень много людей работает. И коробки собирают, и для сибирской, для СВО тоже там трудятся. Но у общественно-наблюдательной комиссии появились вопросы. У нас можно трудиться, скажем так, в нескольких направлениях. Либо ты как волонтер трудишься, но тогда будь добр, соблюдай закон о волонтерстве. Либо ты трудишься как, ну, если ты учишься, то как практика у тебя проходит. Тогда это учебная практика, и в рамках учебной практики ты тоже работаешь. Если ты просто нанимаешься и работаешь, то ты просто тебя нанимают на работу, и ты сдельно, там, не сдельно, как это по договору, по трудовому договору, ты должен получать заработную плату. Все остальное – это, извините, свобода от рабства. Все остальное – это рабство. И если в учреждениях не оформлено либо первое, либо второе, либо третье, мы, либо четвертое, как трудотерапия, то у нас получается рабское отношение. И в этом отношении общественно-наблюдательная комиссия попросила Томскую клиническую психиатрическую больницу внимательно отнестись к этой свободе и определиться все-таки, как у них работают пациенты. Надо отдать должное. Мы написали, кстати, и у нас же, если МВД и ФСИН – это федеральные структуры, то здесь психиатрически относятся, вот если центр Сибирский федеральный научно-клинический центр относится, это федеральное агентство, то Томская клиническая психиатрическая больница относится к департаменту здравоохранения Томской области, администрации Томской области. Куда бы мы ни посылали решение, ни в центр федеральный, нет, не в департамент, мы посылаем в департамент и туда, и в психиатрическую больницу, нам никто ничего не отвечает. Вот совершенно.
Интересно.
То есть ходили вы, писали вы, чего-то где-то делали, дай бог бы с вами. Если Федеральная служба исполнения наказания отвечает, если МВД, как правило, отвечает, то здравоохранение у нас вообще никак не реагирует на решение общественно-наблюдательной комиссии.
Хотя на них также распространяются регламенты по,
да,
передаче ответов, там месячный срок, все дела.
Да, мало того, видимо, думают, что вот так вот, если нас слушают медики, я вас предупреждаю, что мы не только вам посылаем, мы посылаем еще в Общественную палату Российской Федерации, мы посылаем Уполномоченную по правам человека в Российской Федерации, мы посылаем Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, поэтому и в Министерство здравоохранения. Поэтому то, что мы ходим, это не наши местечковые такие вещи. Сходили, посмотрели, вам рассказали, а вы...
Это работа, которая по всей стране ведется.
Да.
Это федеральная история, а не какая-то такая частная.
Да. Вот. Поэтому вот здесь вот такие вот разницы существуют. Но, например, в Северске, в психиатрическом отделении, есть еще одна проблема. Им не ведется никакой досуговой вещи. Во-первых, ее негде проводить, Во-вторых, некому проводить, нет ни штатных единиц, ничего. И понимаете, даже человеку объяснять, что надо питаться 3 раза в день, что надо зубы чистить, гигиеной заниматься, даже... Вот они, сотрудники, сами убирают, там, сами вызывают парикмахера, постригают как-то, пытаются что-то урегулировать, кормят их, вот, пожалуйста, свое питание всегда, когда хочешь, бери. Но заниматься этими вещами должны люди-специалисты. Таких специалистов нет. Вот просто нет. И даже вот эти бытовые вещи, соответственно, если в Томской клинической психиатрической есть еще какой-то там зал, который можно использовать, а используют еще и столовую, то можно использовать в Северском центре. Но тогда возникает... Там вообще столовая, чем отличается от Томской клинической больницы, это отсутствие... Я бы сказал, мебель есть... Но, видимо, она была списана еще в 1917 году. То есть это очень плачевная ситуация, это правда, потому что где-то вместо стульев, прям, извините, на стульях лежат доски, вот на них там между двумя стульями лежат доски, вот на этих досках можно сидеть и кушать. И вторая вещь, вернее, очередная вещь, которая отличает сильно Томскую клиническую психиатрическую больницу от Северского центра, это отсутствие охраны в Северске.
Имеется в виду больничная охрана?
Да. Угу. То есть в отделение можно попасть с улицы, вообще в здание совершенно спокойно можно попасть, в отделение звонок, и тебе открывают. И тут даже не охрана пациентов, чтобы они не сбежали и не ушли, а это именно охрана этих пациентов от внешнего мира. Угу. И сотрудников, прежде всего, от внешнего мира. Потому что вот мы, например, зашли, походили, посмотрели. Кстати, мы были в помещении, где уже где кабинеты врачей находятся. Пожалуйста, если там у кого там одел маску и пошел, что называется. Плюс ко всему, общение пациентов с родственниками проходит в коридорах, которые прям с улицы можно зайти. Никто не, мы не говорим про охрану, что там кто-то хочет убежать. Мы говорим про то, что пациентов, они же все-таки больные.
Да,
и
да.
Врачи, они выполняют свою функцию, они за себя, там же в основном женщины, как им за себя стоять? Они могут вызвать полицию, милицию, но все могут вызвать, когда она приедет, когда она не приедет. Ты как сотрудник, ты обязан открыть дверь, потому что вдруг привели больного. А это может быть и не больной. А это может быть человек, который вдруг захотел там лекарства стащить или еще что-нибудь. Вот это то сильно отличает северское, так скажем, психиатрическое отделение от Томской клинической больницы. А остальное у нас в основном все похоже. Причем похоже и как по ресоциализации, потому что никто ни там, ни там пациентов не готовит к выписке. То бишь, мы знаем сами, что по решению суда их туда помещают, отпускают, если это принудительное, тоже по решению суда, если недобровольное, то может лечащий враз отпустить, но программы ресоциализации, программы «как дальше жить», когда ты пришел домой после психиатрической больницы, такого нет, и в принципе такого нет. Это большая проблема. Есть вообще прям один в один нарушаются, когда права получения информации и право на доступ к суду есть. Мы, наблюдательная комиссия, выявила 3 вещи, они одинаковые везде, и там, и там. Во-первых, это отсутствие информации об ОНК. Бывает и об уполномоченном. То есть актуальной информации нет. Мне правда понравилось Северское отделение, потому что на нас смотрели. Я вот бывал иногда в зоопарке и смотрел животных, но когда на тебя смотрят, говорят: «О, а вы что, правда существуете, что ли?» Да, представляете, это мы. А вот эта фамилия, говорю, это вообще ко мне принадлежит, моя фамилия. Вот у меня даже есть документ, а у вас что, еще и документы есть? Конечно, вот у нас есть документы. Вот. Знаете, вот прям по-домашнему там все так. Вот поэтому, как, я думаю, что если бы мы даже не предоставляли документы, нас бы провели и все бы нам рассказали. Вот. Вот такой информации нет. Везде одна и та же проблема, это с адвокатами. Адвокаты появляются, они, как правило, по назначению в подавляющем большинстве, и появляются только на судебное заседание. Выстроить линию защиты, пообщаться с пациентом до судебного заседания, такого нет. Я даже больше скажу, если бы это и было, то я не знаю, как они это будут делать, потому что помещений для этого нет. И все разговоры, которые могут где-то проходить, они отсутствуют, то есть полное отсутствие конфиденциальности, и как вообще общаться, непонятно, вот просто непонятно. Вот. И третья причина, и третья, скажем так, проблема, которая тоже везде существует, и в Томской клинической, и в Северске, это пациента берут из палаты и ведут его в кабинет главного врача на заседание суда. То есть перед судьей появляются выездные, как правило, заседания. Перед судьей появляется заведомо больной человек. Он в пижаме, он просто вот так вот одет, он больной. То есть уже априори судья понимает, что перед ним больной человек. Мы говорили и предлагали, что надо пытаться как-то, может быть, одевать их в домашнюю какую-то, чтобы визуально не было понятно, что это больной человек. Сразу бы не давило. То есть,
чтобы не было предубеждения.
Да, вот я слово забыл. Да. Предубеждения нет.
Вынесение, обсуждение, рассмотрение дела, да.
Да, а если заседание суда проходит по ВКС, а не по выездной, это вообще большущая проблема, потому что адвокат находится в здании суда. В помещении суда, и пациент даже не может с ним поговорить конфиденциально, потому что как? Все слышат, все видят. Поэтому эти проблемы, они очень немаловажны для людей, которые там оказались, потому что главные причины, главные жалобы, которые существуют от родственников и от пациентов, меня сюда просто так поместили. А это можно доказать и решить только с помощью адвокатов, с помощью суда. А вот судебный процесс, как таковой, получается, сразу нарушает его право на доступ к суду. Сразу.
И даже сразу нарушает технически возможность добиться, отстаивать, защищать просто свои права. То есть ты сразу оказываешься в беззащитном положении.
Да, и никто разъяснительную работу не проводит. У них, в отличие от осужденных, кстати, у многих есть свои деньги. У них же инвалидности, пенсии, все это существует. И они могут не просто пользоваться адвокатом по назначению, они могут пользоваться покупным, скажем так, адвокатом. А они этим не делают. Почему? Им не разъясняет никто. Он просто идет на заседание суда в пижаме, там сидят дядьки, извините за такое, один из них адвокат, один из них суд, один из них прокурор. По форме можно догадаться, кто-кто. А так больше никак. Вот. Теперь, что касается свободы человека на частную жизнь и на, скажем так, унижающее человеческое достоинство обращения. Мы в прошлые разы говорили о том, что в Томской области, как правило, нарушения прав человека на унижающее человеческое достоинство обращения нет. Я лично говорил о том, что у нас мы наконец-то побороли приватность. Я ошибся. Простите, но я, слушатели уважаемые, но я ошибся. То ли это было вызвано разным подходом работы общественных наблюдательных комиссий разного состава, состава того и другого, либо это как-то изменилось в худшую сторону, но на сегодняшний день в Томске ни там, не решена система приватности. Она по-разному отсутствует. Если, например, в Северске существуют перегородки между унитазами, то дверок, в принципе, нет. Учитывая, что туалет в нарушение законодательства, но по-другому никак не может быть совмещен с курительной комнатой, в медицинских учреждениях курить нельзя, но как тем более еще больного человека заставить бросить курить, это вообще сложный вопрос. Поэтому врачам ничего не приходит, как они вынуждены, благо туалеты большие, туалеты использовать как курительные комнаты. Поэтому курительная комната, между унитазами перегородки есть, но дверок нет, поэтому если человек курит, а другой идет в туалет, то, извините, пожалуйста, все это, конечно, хорошо видно. Это проблема. Проблема существует еще и в ванных комнатах. Она существует как в Томской клинической, так и в Северске. Нет, где-то нет перегородок, но нигде нет полочек для ванных принадлежностей. То есть положить мыло – это, ну, понимаете, это проблема на самом деле. И когда в гостинице бывает полочка сломана, а тебя в этот номер поселили, ты ложишь мыло там на поддон, потом, ну, а это ты пожил в гостинице, не третьего класса, не трех звезд, а одной даже, да, там день-два, и уехал домой нормально. А это здесь люди, бывают, десятилетиями живут. Поэтому это большущая проблема. Ну, я говорил уже про психиатрические отделения Северска, там вот мебель, я бы сказал, что ее нет. Она вроде как есть, но ее нет. Что касается Томской нашей клинической психиатрической больницы, то там и между унитазами вообще-то нет перегородок. Просто стоят унитазы. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Мы были с уполномоченным, она даже фотографировала. У нас эти фотографии есть. Полочек тоже нет для банных принадлежностей, нет даже ковриков резиновых. То есть человек стоит босиком на либо железе покрашенном, то есть если это поддон, либо на кафеле. Уж выбирай как. Осторожно, но выбирай, что называется. Либо вчера по 5, либо сегодня по 3. Да, да, да. Вот. Но еще меня очень удивила Томская клиническая психиатрическая больница. Это у пациента нет мочалки. То бишь, он выбирает мочалку, которую хочет мыться, после этого ее дезинфицируют, опять складывают в одну большую кучу. То есть ты можешь выбрать любую мочалку. Я не понимаю. Может быть, я что-то в жизни не понимаю. Но если у меня есть мочалка, у меня есть любимая мочалка, та мочалка, которой я пользуюсь. А вот там стоит чан большой, ну, такая посудина, и в ней мочалки. Вот ты идешь забраться в ванну, это очень сложно. Если нет, я могу. Я могу забросить ногу там еще раз. Ничего не отгорожено, кстати. То есть ты можешь на виду всех забросить ногу, там, залезть туда, но человек, если он чуть-чуть больной, он это сделать не может. Даже ступенек нет, а ванна приподнята, понимаете? Я не знаю, как это, вот просто не могу понять. Существует в Томской клинической психиатрической больнице еще проблема с продуктами. Извините за такое древнее слово, как «отоварка». Вот. Отовариваться, то есть получать продукты, во-первых, ты не можешь идти в магазин. То есть ты даешь санитару или там медсестре, что ты хочешь купить и сколько тебе это надо. Елена Геннадьевна еще говорила об этом, это все не соблюдается, потому что для санитары и медсестры без разницы название там сигарет лайт, он не лайт, там тебе 3 помидора надо или там килограмм помидоров, для них такого мало бывает. То есть тяжело все запомнить, во-первых. Во-вторых, ну, смысл. Огурцы такие, не такие, поэтому ты даешь направление, что тебе примерно надо купить. Тебе это закупают. Начиная, это первая часть марлезонского балета. Вторая часть марлезонского балета. У тебя есть продукты скоропортящие и не скоропортящие. Скоропортящие – это в холодильник, не скоропортящие – это не в холодильник. Скоропортящие надо быстрее съесть, иначе они пропадут. То есть в магазин я могу заказ сделать раз в месяц. Молоко я могу купить. Но мне это молоко надо быстренько выпить, пока оно не пропало, не прокисло. И опять ждать остальное время, пока я могу купить молоко.
Месяц еще.
Да.
Ну, это правда. Марлезонский балет.
Вот это вот непонятно для меня. Если я привык, например, и хочу кефир пить каждый вечер перед сном, ну, купил бутылку там, ну, две, пусть это на неделю. Ну, кефир, он больше может стоять, если холодильник хороший. Но это на неделю. Почему я не могу купить скоропортящие продукты раньше, чем через месяц? Я не могу этого понять. Но в Томской клинической психиатрической больнице это вполне нормальное явление. И народ этим делом вроде как... Народ к этому привык. Человек – это такое животное, которое ко всему привыкает. Ну и то, что мы с вами затронули, это в Томской клинической, в отличие от Северской, это опять же одна тумбочка на два человека, это сдвинутые кровати, причем они сдвинуты продольно, и еще к ним третья, ну, либо к спинкам, либо к головам, ну, к спинкам с одной стороны третья, бывают даже тройственные кровати. Телефонные звонки ограничены. Я вообще не понимаю, почему они могут быть ограничены. Вернее так, если они ограничены по заключению врача лечащего, я понимаю. Но тогда надо прописать, что ограничены, на основании чего и на какой срок. Этот срок потом можно продлить после приема врачом пациента. Но ограничивать для всех звонки я не понимаю. У нас всегда и основной причиной, вернее, всегда поощряется и говорит, что это очень хорошо влияет на здоровье, это социальные связи. А мы их просто режем. Я не могу понять, как это можно ограничить. И причем, смотрите, мы столкнулись, кстати, и такая проблема существует и в Северске. Мы столкнулись с тем, что, например, 4 раковины, 70 человек, утренние процедуры в течение 30 минут. Я не могу понять,
каким образом они успеют.
Да, я не могу понять, как. Я не могу понять, например, телефонные звонки ограничены 5 минут. В неделю не более 3 можно сделать. 5 минут, не более 3. Но все это с 15.30 до 16.30 ежедневно для всех. Ну, может быть, кто-то не звонит, понятно. Они, может быть, и успевают. Они, может быть, и успевают. Но почему не звонит?
Может, он как раз потому и не звонит, что не успевает.
Да. А если он даже может... Надо же, там же у нас не только лечение, социальные связи – это тоже лечение. Значит, надо, может быть, с человеком как-то говорить, с родственниками как-то говорить, чтобы они общались с ним. Если человек не общается с родственниками, это же плохо. Почему? Нет, понятно, ну, не звонит и не звонит, дай бог бы с ним. Зато по времени все успевает. Но это ж другая уже проблема, которую тоже надо пытаться как-то решать. Я не могу, но это все нормально, вроде как, ну, не звонит и не звонит. Что касается встречи. Во-первых, встреча с родственниками может проходить, я всегда в этом уверен, двояко. Ну, это родственники пришли, и родственники не могут прийти, это теперь у нас существуют скайпы, видеозвонки всякие разные. Тем более в пандемию, когда там, извините, карантинные, там кто-то заболел гриппом, это нормальное явление. Ты можешь общаться наяву, но родственники могут и не успеть прийти, может быть, они живут в другом месте, а может быть, они не в Северске живут и приехать не могут, так же, как у НК, им не дают пропуск, потому что кто там даст им пропуск для общения? Возникает вопрос. Почему у нас в наше время технологий нельзя наладить видеопереговоры? Почему они вдруг запрещены? Почему нет помещения, где можно эти видеопереговоры конфиденциально проводить? Ведь для этого ничего не надо. И медицина даже выигрывает, им не нужно кого-то принимать. Кто-то там кого-то накормил несвежими котлетами, например, да? Ну, бывают там, что ж теперь, тем более, когда жарко. Вот, сиди да разговаривай. Причем ты можешь разговаривать сколько угодно. Видеть, если там, если у тебя есть дети, там, родители, ты, пожалуйста, общайся. Но это, во-первых, вообще нигде, никак не предусмотрено. А во-вторых, ну, потому что вроде интернет запрещен, вроде как. Но он же для сотрудников разрешен, для них запрещен. А с другой стороны, нет и помещения даже, где бы это можно было делать. То есть, как вот мы в колонию ходили, телефон для переговоров висит в отряде, вернее, в коридоре отряда, где все ходят. Ну, давайте мы не будем забывать, что там находятся пациенты, они такие же человеки, извините за выражение, которые имеют свои права и которые имеют право конфиденциально общаться. А если вы боитесь за его здоровье, то вы изучите, ограничьте запретите на определенное время и лечите. А если он может это делать, почему ему это не делать? Вот, вот такое вот ограничение, там, скажем так, частной жизни, я вообще не понимаю. Вот. И, конечно же, большая проблема – это отсутствие сотовых телефонов. Вообще, в Томской клинической психиатрической больнице сотовые телефоны вообще запрещены. И надо отдать должное, что где-то, если изучать, то это, наверное, длительно, но, может быть, мы и займемся. В Северск, если дадут пропуск, а в Томской клинической психиатрической больнице мы еще пойдем, это точно. Вот. Это вообще наличие личных вещей.
Угу. Уж, казалось бы, вещь, которая, само собой разумеющаяся, и проще простого, и самоочевиднее даже не придумаешь.
Да, а у нас в личных вещах почему-то это средство гигиены, зубная паста, мыло, щетка, может быть, полотенце, и все, и почему-то перечень на этом заканчивается, включая мочалки, например. Ну, я не понимаю, как так. Поэтому... К моему великому удивлению, посетив Томскую клиническую психиатрическую больницу и вот психиатрический центр в Северске, нарушений, я бы сказал, очень много. Нарушений прав человека. Я не хочу сказать, что это нарушение, может быть, законодательства, может, в законодательстве это не прописано, хотя и в законе о психиатрической деятельности прописано, что там посылки, сотовые связи, все ограничиваются. И ограничиваются, прописываются насколько, лечащим врачом, в рамках чего. Вот. Но, тем не менее, вот такие проблемы существуют. Надо, конечно, решать вопросы с трудотерапией. Поэтому все мы будем это выносить. Конечно же, большущая проблема с помещениями, которые являются, скажем так, главенствующей частью. Например, есть вещи, которые, наверное, можно как-то решить и без финансовых вложений. Те же зеркала, например, это не такая большая проблема.
Есть не бьющиеся зеркала.
Есть не бьющие, антивандальные они называются. Да,
вообще
да.
Нет проблемы сейчас. Это просто, вот это вообще точно проблема. Есть даже стеклянные, не бьющиеся, противоударные, молотком.
Александр Анатольевич, практика показывает, что зеркалами не бьются.
Ну, я уже говорю, даже если.
Даже если,
да. Если придерживаться этого мифа, что зеркалами, значит, там кто-то может пораниться, вот вам, пожалуйста.
Если придерживаться мифа, что зеркалами могут пораниться, то тогда надо забивать окна фанерой.
Да, и стекла убирать оттуда.
Стекла убирать, убирать горшки, убирать телевизоры, убирать радиоприемники, стулья обязательно, столы, тумбочки, кровати, о которых можно удариться, и желательно стены оббить резиной.
Ну, как в этих в палатах для содержания будет.
Да, да, да. Потому что, а иначе как? Например, смотрите, в Северске запрещено пациенту иметь цветное белье. Объясняю. Вот на пустом месте выдается, обязаны ему выдать белье. Все белье выдается белое. Ну, так есть. А пациент хочет разноцветное. Он покупает разноцветное. У него же есть деньги, он заказывает, ему покупают разноцветное, они же пользуются его деньгами, они могут по его распоряжению купить. Приходит прокуратура и говорит: подождите. Вы заставляете пациента покупать себе белье, хотя обязаны его обеспечить. И пациент теперь, и наказывают сотрудников. И теперь пациент хочет иметь цветное, но не может, потому что у него есть белое.
Прокуратуре заняться больше нечем?
Я не знаю. Тогда возникает вопрос. Ну, дайте вы ему белое и цветное. Скажите, вот белое ему дали, а он стелит цветное. Ну... Вот такая, например, проблема. Есть еще проблема. В мужском отделении телевизор, который показывает всего одну программу. Но пациенту купить телевизор нельзя, потому что телевизор должно обеспечить учреждение, но у учреждения нет денег.
Друзья мои, время у нас сегодня, к сожалению, подошло к концу, но проблема никуда не делась. И я думаю, что это проблема, на которой мы должны с вами обращать внимание, и это тоже, как иногда не кажется кому-то, ну, они же больные, типа, но они именно больные. Они больные просто, они не ненормальные никакие, они просто больные люди. Им требуется хорошее обращение, поддержка и наша с вами солидарность. как мы видим, изнутри система, она иногда даже не понимает, что у нее есть проблемы. И наша с вами задача как общественности, не только общественной наблюдательной комиссии, но и всей общественности, поддерживать.
Показать и помочь решить.
И показывать, что они тоже члены нашего общества. Они такие же граждане, как мы. Они не пораженные в правах, они просто больные люди, находящиеся на содержании. И мы должны в этом с вами помочь всем это сделать наше общество здоровее, лучше, а самое главное, добрее. Мы на сегодня прощаемся. Всего доброго. До свидания. Сегодня была программа «Общественное право». В студии был Геннадий Постников.
Спасибо. До свидания.
И Александр Ракин. Всего хорошего. Берегите себя.
Слушайте радио «Томский благовест».